Российская летопись.
В эфире 128 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске. Как запорожцы писали письмо турецкому султану? Хозяин Москвы, князь Долгоруков. 24 июля по старому стилю 1844 года родился живописец, академик, профессор Илья Ефимович Репин. Из казаков. Автор всем известных картин «Не ждали», «Крестный ход в Курской губернии», «Бурлаки на Волге», «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы». Другое более известное название этого полотна – «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Об истории создания этого шедевра мы сегодня и поговорим. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Считается, что письмо было написано кошевым атаманом Иваном Серко с запорожскими казаками в ответ на ультиматум султана Османской империи Мехмеда IV. Историки обнаружили в середине 19 столетия в хронографе 1696 года среди антитурецких памфлетов список с письма, каков прислан в Чигирин казакам от турского салтана июля в 7-й день 1678 года и ответ от казаков из Чигирина салтану. Оригиналы писем не сохранились, и многие исследователи сомневаются, что запорожцы написали ответ. Впрочем, сначала поговорим об истории письма Мехмеда IV.
В 1667 году было заключено Андрусовское соглашение с поляками о 13-летнем перемирии. Оно завершило войну России с Речью Посполитой 1654-1667 годов, которую поляки начали из-за добровольного присоединения запорожцев во главе с Богданом Хмельницким к Русскому царству. По Андрусовскому соглашению левобережная Украина воссоединилась с Россией, а правобережная осталась пока за Речью Посполитой. Казачья старшина правобережной Украины заключила мир с Турцией. Но этого не хотело большинство казаков. Они продолжали совершать набеги на турецкие поселения и караваны. И тогда султан Мехмед IV предъявил запорожцам нечто вроде ультиматума – прекратить нападать на Османскую империю и сдаться. Письмо начиналось следующими словами. «Я, султан и владыка блистательной Порты, сын Мухаммеда, брат солнца и луны, внук и наместник Бога на земле, властелин царства Македонского, Вавилонского, Иерусалимского, Великого и Малого Египта, царь над царями, властитель над властелинами, несравненный рыцарь, никем не победимый воин, владетель древа жизни». В общем, получается, если султан – владыка всего мира и брат солнца, то запорожцам вроде как и деваться некуда, кроме как покориться его воле. Но запорожцы сочинили дерзкий ответ – в котором отвергли власть султана над собой и отказались ему подчиняться. В послании они не стеснялись в выражениях. Оно начинается так. «Ти, султан, черт турецкий и проклятого черта брат и товарищ, самого Люцифера, секретар, яки ты в черта лицар». Дальше цитировать текст я не рискну. Но можно догадаться и по первым выражениям, что там запорожцы понаписали и в каких выражениях и словах. Было ли действительно написано такое письмо? Или это не более чем легенда? На сей счет мнений много. Выскажу лишь предположение, что вряд ли это послание попало в руки султана. Подчиненные Мехмеда IV на такое бы не решились, зная крутой нрав своего правителя. Ведь они и сами могли ни за что ни про что угодить под горячую руку султана. Однако это письмо во всей мощи и красе отражает отчаянную храбрость, грубоватый юмор казаков и их отношение к иноземным правителям.
Теперь о сюжете полотна Репина. В 1878 году Илья Ефимович проводил лето в подмосковной усадьбе Абрамцево в доме известного мецената Савы Ивановича Мамонтова. Радушный и гостеприимный хозяин, меценат и покровитель художников и артистов превратил бывшую усадьбу писателя Сергея Тимофеевича Аксакова в своеобразный художественный центр. Как-то на одном из дружеских собраний в Абрамцеве Репин услышал прочитанное кем-то из гостей письмо запорожцев к турецкому султану. Репину сюжет понравился, он ухватился за него и тут же, прямо за обеденным столом, сделал первый карандашный набросок, который во многом определил композицию будущей картины. А уже летом 1880 года Репин ищет натуру для своего произведения. Вместе со своим учеником, 15-летним Валентином Серовым, он объездил Днепропетровские пороги, места, где некогда была Запорожская сечь. Написал там множество акварельных этюдов, зарисовал исторические памятники. Потом Репин ездил на Кубань. Над запорожцами художник работал в общей сложности 13 лет. Работа шла трудно, часто вносились правки в уже написанное. Впервые полотно было выставлено на юбилейной выставке работ Репина в 1891 году, устроенной в Академии художеств по случаю 20-летия творческой деятельности художника. Запорожцы были восторженно приняты зрителям и получили высокую оценку критиков. «Смотритесь попристальнее», – писал рецензент газеты «Новости». «Вы начинаете понимать, что перед вами не просто веселая компания, а исторические деятели. Не эпизод комедии, а исторический момент». Это право насмешки над грозным и могущественным султаном куплено кровью, куплено бесчисленным количеством героических смертей и деяний. Нужна великая отвага в душе, великое смелое сердце, чтобы так искренне смеяться в такую минуту.
Особенно Репина хвалили за то, что он сумел передать тончайшие нюансы смеха, от чуть заметной улыбки писаря до раскатистого хохота Тараса Бульбы. Живописец и искусствовед Игорь Грабарь отметил, со стороны передачи всех возможных ступеней смеха Репин добился здесь путем длительной упорной работы и постоянных переписываний и улучшений. Таких результатов, что на основании нескольких десятков голов запорожцев можно составить исчерпывающий своеобразный атлас смеха. Теперь о прототипах персонажей картины. Репин сделал массу зарисовок и портретов. Среди изображенных на картине генерал Михаил Драгомиров, профессор Петербургской консерватории Александр Рубец, художник-участник мира искусства Ян Цанглинский, внучатый племянник композитора Глинки, одесский художник Николай Кузнецов, солист Мариинского театра Федор Стравинский, отец композитора, коллекционер и меценат Василий Тарновский, нумизмат, обергофмейстер Георгий Алексеев, историк Дмитрий Яворницкий. Есть также сведения, что Репину позировали для картины писатели Гилеровский и Мамин Сибиряк, художник Мясоедов. Репин в письме к Николаю Семеновичу Лескову так описывал запорожцев. «Я должен вам признаться, что я и в запорожцах имел идею. И наше Запорожье меня восхищает этой свободой, этим подъемом рыцарского духа. Удалые силы русского народа отреклись от житейских благ и основали равноправное братство на защиту лучших своих принципов веры православной и личности человеческой. Теперь это покажется устарелыми словами, но тогда, в то время, когда целыми тысячами славяне уводились в рабство османами, когда была поругана религия, честь и свобода, это была страшная, животрепещущая идея. И вот эта горсть удальцов, конечно, даровитейших людей своего времени, благодаря этому духу разума, усиливается до того, что не только защищает Европу от восточных хищников, но и грозит даже их сильной тогда цивилизации и от души хохочет над их восточным высокомерием». Картина Репина стала популярной. Об этом говорит хотя бы тот факт, что ее сюжет часто использовали в разных вариантах и целях. Например, у Ильфа и Петрова в романе «12 стульев» в качестве одного из возможных планов Остапа Бендера упоминается распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины «Большевики пишут письмо Чемберлену» по популярной картине художника Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». А нескольким ранее, в 1923 году, в сатирическом журнале «Красный перец» была опубликована карикатура, изображавшая советских лидеров в позах, аналогичных репинским казакам, пишущих письмо британскому министру иностранных дел лорду Керзону. А в современном фильме Владимира Бортко «Тарас Бульба» картина Репина оживает в буквальном смысле этого слова. «15 июля 1810 года родился князь Владимир Андреевич Долгоруков. Генерал-адъютант, генерал от кавалерии, московский генерал-губернатор, правивший первопрестольной четверть века. Москвичи любили Долгорукова, называли хозяином столицы».
Он был назначен генерал-губернатором Белокаменной в 1865 году, а оставил свой многотрудный пост в 1891, за полгода до смерти. При нем Москва буквально менялась на глазах во всех областях городского хозяйства, но также и в социальной, и в культурной сферах. В 1868 году было положено начало газовому освещению Москвы, а позднее и электрическому. В 1872 открылось движение на первой конно-железной дороге – Конке. В городе открылась Петровская сельскохозяйственная академия, консерватория, первые высшие женские курсы профессора Герье. Проводились многочисленные всероссийские выставки, этнографическая, промышленно-художественная, выставки по конозаводству. В 1872 году была проведена первая всероссийская политехническая выставка, приуроченная к празднованию 200-летия со дня рождения Петра I. Материалы этой выставки легли в основу созданного в том же году Политехнического музея.
В правление князя Долгорукова открылись памятники Пушкину и героям Плевны. В 1883 году завершено строительство храма Христа Спасителя и исторического музея. Построены здания верхних торговых рядов на Красной площади и городской думы. При Долгорукове была проведена полная реконструкция Александровского сада у стен Кремля, и сад получил свой ныне существующий вид. Строились многочисленные больницы и приюты. Была коренным образом реорганизована полиция и пожарная служба. На Берсеневке построена первая электростанция. Возводилось много заводов и фабрик, оснащенных самым современным оборудованием. В эпоху Долгорукова шло активное железнодорожное строительство. К 1890 годам Первопрестольная имела сообщение со всеми черноземными губерниями, а также портами на Черном, Азовском, Балтийском и Баренцевом морях, Северным Кавказом, Поволжьем и Уралом. Миллионы пудов товаров шли через Москву. Тогда-то и сложилась поговорка «Москва у всей Руси под горой, в нее все катится». Менялся и облик Москвы. На месте деревянных одно- и двухэтажных домиков росли огромные доходные дома. Мостовые покрывались асфальтом. Вместо старых лавочек стали появляться роскошные магазины с огромными витринами на Тверской, Петровке, Неглинке, Кузнецкому мосту, Столешниках. Открылось множество пассажей, чай торговцев Поповых, товарищество Петровских линий, Солодовнический пассаж, Мюр и Мерилис. Работали шикарные рестораны – Тестово, Эрмитаж, Славянский базар, Яр, Стрельна. Открылись театры Корша, Артистического кружка, Секретарева, Цирк Соломонского. В 1877 году, во время войны с Османской империей за освобождение Болгарии, по предложению князя Долгорукова дворянство образовало в Москве и уездах 20 комитетов помощи и санитарные отряды общества Красного Креста. На их нужды было собрано более 1,5 миллиона рублей.
Долгоруков не жалел своих денег, щедро жертвовал в пользу нуждающихся студентов, бедных артистов, на богадельни, приюты и храмы. Состоял председателем и попечителем в 180 благотворительных обществах, более 200 стипендий в учебных заведениях и 160 бесплатных мест в больницах носили имя князя Долгорукова. Владимир Андреевич вникал во все дела и случаи, происходившие в столице, будь то строительство церкви, прения в городской думе или работы дворников по очистке улиц. Он был открыт и доступен. Во время его ежедневных, без всякой охраны, прогулок по Тверской к нему мог подойти любой. Его приемная в генерал-губернаторском доме всегда была полна народу. Этот классический дворец на Тверской улице, построенный еще в 18 веке, ныне занимает мэрия столицы.
Чиновник, генерал, купец, мещанин – все удостаивались личной беседы с хозяином Москвы. Кто жаловался на произвол своего работодателя, кто на поборы полицейских, кто на плохую оснащенность улицы или антисанитарию, кто предлагал проект по реорганизации жизни столицы. Долгоруков обязательно всех принимал, вникал в суть вопроса и помогал нуждающимся в помощи, чем мог. Князь редко когда приказывал, но его любезные просьбы, конечно, были равносильны приказам. По воспоминаниям, однажды генерал-губернатор так очаровал известного промышленника Максимилиана фон Вагау, что уговорил его пожертвовать огромную сумму на учреждение добровольного флота, частного судоходного общества, которое со временем выросло в гигантскую корпорацию. Лишь на пути домой в карете жертва долгоруковской дипломатии осознала, что произошло, и упала в глубокий обморок. Впрочем, Вагау свое обещание сдержал. В Долгорукове было что-то патриархальное, отеческое, старомосковское. И вершил он суд чаще не по закону, а по совести. Это во все времена нравилось русскому народу. Например, вызывает генерал-губернатор мужа, устроившего неверной жене публичный скандал. Спрашивает: «Что это у вас там? Безобразие? Я этого не допущу». «Помилуйте, ваше сиятельство, сил никаких нет, извела меня проклятая. А вы, дружок, будьте благоразумнее. Что поделаешь, насильно мил не будешь. Срамит меня ваше сиятельство, каждый день по улице с любовником расхаживает. А вы бы взяли и посекли ее слегка, с глазу на глаз, без свидетелей. А то ведь на весь город кричите. Или прекратите тотчас свои бесчинства, или в 24 часа вон из Москвы». И мужу-рогоносцу только оставалось, чтобы помириться со своей чересчур легкомысленной супругой. В те времена разводы были делом чрезвычайно хлопотным, дорогим и не всегда выигрышным. Или вот еще Иван Сергеевич Шмелев вспоминал о князе Долгоруковом в романе «Лето Господне». Однажды группа каких-то чересчур европейски образованных и щепетильных москвичей попросила генерал-губернатора воспретить гонять по Москве коров. «Как это, говорят, можно? Москва и такое безобразие! Чего про нас англичане скажут? Коровы у них, скажут, по Кузнецкому мосту разгуливают и плюхают, и забодать вишь могут. А наш князь Долгоруков самый русский, любит старину и написал на их бумаге: по Кузнецкому у меня и не такая еще скотина шляется. И не воспретил. И все хвалили, что за коровок вступился». Все верно. Дворянские купеческие усадьбы, да и многие мещанские дворы занимали большие площади, на которых располагались помимо дома флигели, сараи, конюшни. У многих были даже курятники и коровники. Недаром Москву называли большой деревней. Зато все свое, домашнее, дешевое.
Долгоруков даже в 80-летнем возрасте был бодр и элегантен. Затянут в мундир с эполетами, с орденами во всю грудь, с зачесанными кверху височками и нафабренными усами. Князь с достоинством держал себя перед сильными мира сего, никогда не раболепствовал ни перед кем. Имел обширные связи при дворе и слыл заступником Москвы перед петербургскими чиновниками. Тем более, что для князя это было несложно. Император Александр II благоволил к нему, часто награждал и ставил другим губернаторам в пример. Александр III тоже уважал заслуги князя Долгорукова. Артист малого театра Юрьев в своих воспоминаниях, рассказывая о хозяине столицы, заметил, между прочим, что вся грудь его была увешана орденами как русскими, так и иностранными. И тут произошел курьез. После коронации Александра III в Успенском соборе Кремля император пожелал наградить Владимира Андреевича орденом, но оказалось, что нет такого ордена, которого он не имел бы. Но находчивый Александр III вышел из положения. Он преподнес Долгорукову свой собственный портрет, усыпанный бриллиантами для ношения на шее. Впрочем, потом оказалось, что генерал-губернатор уже имел один такой портрет, подаренный ему давным-давно отцом нового императора Александром II.
Долгоруков еще в начале своего генерал-губернаторства овдовел. Дети выросли. Князь, имевший огромное состояние, не знал счета деньгам, но при этом не был кутилой, не играл в карты. Единственное, на что он тратил большие деньги, это балы и другие официальные торжества. Этими пышными приемами он поддерживал свое реноме хозяина столицы. Гилеровский вспоминал: «На его балах бывала вся Москва, и в роскошных залах среди усыпанных бриллиантами великосветских дам и блестящих мундиров можно было увидеть сапоги замоскворецких миллионеров». Несмотря на преклонные годы, князь лично встречал и провожал всех гостей, а его адъютантам и чиновникам особых поручений было вменено в обязанность наблюдать, чтобы барышни во время танцев не оставались без кавалеров. Однажды снисходительность и доброта князя Долгорукова сыграла с ним злую шутку. В конце 1870-х годов в Москве орудовала шайка червонных валетов, как писал Гилеровский, блестящих мошенников, которые потом судились окружным судом и были осуждены и сосланы все, кроме главы, атамана Шпеера, который так и исчез навеки неведомо куда. Вот этот самый Шпеер под видом богатого помещика был вхож на балы к Долгорукову. При первом же знакомстве очаровал старика своей любезностью, а потом бывал у него на приеме в кабинете. И однажды попросил разрешения показать генерал-губернаторский дом своему знакомому, приехавшему в Москву английскому лорду. Князь разрешил, и на другой день Шпеер привел лорда, показал в сопровождении дежурного чиновника весь дом, двор и даже конюшни и лошадей. Чиновник молчаливо присутствовал, так как ничего не понимал по-английски. Дня через два, когда Долгоруков отсутствовал, у подъезда дома остановилась подвода с сундуками и чемоданами. Следом за ней в карете приехал лорд со своим секретарем-англичанином и приказал вносить вещи прямо в кабинет князя. Оказалось, что Шпеер продал англичанину дворец московского генерал-губернатора. Скандал, конечно, замяли, но вышло смешно и оригинально. Впрочем, современные исследователи сомневаются в подлинности этой истории. Однако она все равно характерна для времен Долгоруковской Москвы с ее патриархальным укладом, доверчивостью и верой в честность.
31 августа 1890 года вся Москва отмечала 25-летие генерал-губернаторства князя Долгорукова. Этот народный праздник не ускользнул от внимания великого князя Сергея Александровича, который из своей подмосковной усадьбы тоже поехал поздравить Долгорукова. Он сатирически заметил окружающим: «Еду поздравлять московского удельного князя». В храме Христа Спасителя после литургии митрополит московский Иоанникий обратился к князю Долгорукову со словом, в котором подчеркнул: «Явление довольно редкое, чтобы кто-либо прослужил 25 лет в одном и том же месте и на одном поприще. А чтобы кто-либо прослужил четверть века на таком высоком посту, какой занимаете вы, явление исключительное и едва ли не беспримерное».
Городская дума присвоила князю звание почетного гражданина города Москвы, а по просьбе жителей Новослободской улицы последнюю переименовали в Долгоруковскую. В советские времена она называлась Каляевской, по фамилии убийцы другого начальника столицы, великого князя Сергея Александровича. Уже в постсоветские времена улица вновь стала Долгоруковской. А вскоре после торжеств, в феврале 1891 года, князь Долгоруков подал в отставку, сославшись на свои преклонные лета. И действительно, ему уже шел 81 год. Его пост как раз и занял великий князь Сергей Александрович. А Владимир Андреевич умрет всего лишь через полгода после отставки. Можно сказать, что он умер на своем посту, как часовой, а его преемник и вовсе погибнет от рук террористов. Наступали совсем другие времена. Над патриархальной Москвой подул холодный и суровый ветер катастрофических перемен. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».